вокруг нас полно энергии.
Да.
Ее просто невероятное количество. Но мы, понимаете, как система замкнутая, в которую ни капли этой энергии практически не попадает. То есть совсем, совсем мизерная какая-то часть. Вот. А... И именно вот это как бы основная проблема, которую вносят митохондрии. Это процессор питания, это чип, через который контролируется полностью, как говорится, жизнь и смерть. И различные шоковые состояния организма, там, потеря сознания и так далее, она наблюдается в результате блокады или недостатка кислорода. А если, скажем так, вы переходите на альтернативный вариант, то кислородное дыхание, оно не имеет значения. То, что я вам говорил, что что такое кислородное дыхание? Кислородное дыхание в конечном итоге, там же не сам кислород используется. Используется только то, что к нему...
связано с чем?
Да, что к нему прилипло. Кислород – это просто единственное как бы из газообразных веществ, которое способно удержать вокруг себя электроны. Поэтому кровь становится красной при вдыхании кислорода, потому что она заряжается. Заряжается отрицательно. Угу. Как только она разряжается, кровь темнеет. Вот, поэтому цвет крови, как говорится, он в данный момент от этого зависит. У женщины кровь всегда темнее. У негров кровь всегда темнее. Потому что кислорода они используют гораздо меньше. В основном они используют именно азотистые соединения и так далее. Соответственно, паразитарная микрофлора гораздо более шире. Соответственно, количество энергетиков гораздо выше. Соответственно, женщина не чувствует такой боли, которую чувствуете вы. Абсолютно. Это в 100 раз отличие примерно. От 10 до 100 раз. Понимаете? То есть мужчины, вот они болевой, такие...
На болевой.
Да, ну естественно, на боль. И, соответственно, тот, кто меньше чувствует боль свою, тот, соответственно, и меньше чувствует боль другую, правильно? Это же логично.
Да, логично.
Да. И получается, что, как говорили, при таком уровне энергетиков, которые в организме содержатся, в частности, вот как бы у разных, казалось бы, таких групп, не совсем похожих, вот, но метаболизм очень, очень подобен. Просто, например, те продукты неправильного метаболизма, бактериального метаболизма, распада, которые, например, в женщине присутствуют, они очень часто завуалированы, спрятаны за феромонной маской, они спрятаны за различной парфюмерией, они спрятаны за счет, как говорится, различных систем отведения, характерничества. То есть самые высшие характерники, по сути дела, это именно женщины. Потому что школа Амазона, которая рассказывала...
Это мы говорим о клетке мозга.
В смысле, что?
Это вот клетка...
Идеальная, как бы. Если идеальная клетка, это клетка именно нейрона, головного мозга.
Нейрона.
Да, самые как бы примитивные клетки уже такие более ухудшенные. Это кость, это сухожилия, это непосредственно...
Мышечные.
Ну, мышечные это как бы средние. То есть мышцы все-таки с глюкозой работают, кости-то с глюкозой, раз она особенно не работает. И мышцы, по сути дела, являются аккумуляторами глюкозы, накопителями глюкозы.
Если при повышении температуры, то тогда что?
Чем выше температура, вот особенности, в частности, температура 36,6, да, я вам говорил, это самая неэффективная температура вообще в химических реакциях как таковых. В химических, биохимических и так далее. Это тупик, по сути дела. Более высокая температура, к ней прибегает, например, иммунная система, то есть многие типы микроорганизмов, потому что, повысив температуру, они могут убить те типы микроорганизмов, которые им на данный момент не нужны. Вот. И, соответственно, при повышении температуры возникает этот процесс. Но возникает другая проблема. Белок, из которого, очень сложный белок, из которого состоят людские тела, он обладает возможностью сворачивания, и кровь, соответственно, обладает теми же самыми свойствами. Кровь вообще очень густая. У меня кровь, например, она по текучести равна крови. Кровь именно близка к воде. И поэтому, соответственно, для того, чтобы ее прокачать, мне не нужно высокое давление, мне не нужна большая нагрузка там, на клапана, там, на сердце и так далее. Для того, чтобы снабжать клетки необходимым количеством питания, опять же, такое высокое давление не нужно. Вот если взять, например, мужика, который работает на износ, которого женщина зарядила гормонами, который боец там, и так далее, ему шприц вставили в вену, а он и поршень выдвинулся. Видел кто-нибудь?
Да,
это вот высокое давление, это то, что приводит к инсульту, это то, что приводит к разрушениям тканей и так далее. Это то, что создает именно мизерный ресурс жизнедеятельности. Что касается температурных режимов и вообще структуры плотности ткани, например, если это женщину мы можем рассмотреть, да, то более-менее физическое там, прикосновение к женщине вызывает у нее что? Вот так. Если вот так вот прикоснуться. Таким усилием.
Просто...
Ну что?
Белое пятнышко.
Сначала белое, да. А потом каким оно становится?
Красным.
Может, красным уже
потом синим. Черным, потом синим, черным, да. Дело в том, что за счет того, что... Да, за счет того, что, скажем так, в организме постоянно снуют туда-сюда, как говорится, паразиты, то есть наниты буквально женщину всю пронизывают насквозь, это, по сути, такая решетчатая конструкция системы, то, соответственно, и сосуды, и капилляры очень хрупкие, и мышечная система. Видите, женщина как бы, это такая оболочка, достаточно мягкая, округлая, вот мышечные волокна явно не выражены, то есть женщина не может танцевать брейк. Потому что тут нужно очень четко, как говорится, разгон и очень четко, как говорится, торможение и так далее. То есть синхронное, синхронное движение и так далее. А у женщин все эти команды и моменты, они не явно выражены. И поэтому любая женщина, которая бы не старалась, как говорится, даже старается она там делать резкие движения, у нее ничего практически не получается. Вот. Или же мы рассматриваем, например, там гомосексуалистов, да? То есть он был при жизни, у него моторика, все, он разгоняется, тормозится там и так далее. Стал гомосексуалистом, движения стали точно такие же.
Понятно.
Они размазываются, понимаете? Или же, например, был парень нормальный, все, как говорится, более-менее было нормально. Потом поехал в Москву, нагнулся, а его испортили. Характер испортили. Вот. Тут же он, да, тут же начинается, что начинает там краситься, начинает платье примерять, начинает сапоги просить, там, мозги там это самое. Ну, вот такие, как говорится, моменты наблюдаются. То есть женщина, например, обычная, да, если она получает определенную помощь, определенные там препараты, там, ну, там, скажем, зверобой принимает, серебро там или еще там что-то, у нее начинает деловая хватка такая появляться. Ну вот у нее движение становится более синхронное, асинхронное, то есть ну, там, прерывистые там, и так далее, то есть дела как-то активность повышается, понижается уровень эстрогенов, тестостерон увеличивается и, там, и так далее. Вот. Если мужчина, например, эстроген принимает от женщины, ну, различными контактами, он мозг практически замирает. Эстроген это яд для мозга, очень серьезно. Потому что если даже у женщины концентрация его повышается, она становится. Ну, вообще, ну никакая. Не, никакая.
А, никакая.
Ну да, она ничего не понимает, ориентируется. Да. Она, вы ее завели, как говорится, в паре по Горького, она заблудилась.
Чего так долго доходит?
Ну, в таком духе. То есть общий, как говорится, элемент такой дезориентации. При понижении этого эстрогена, как говорится, ситуация резко улучшается. То есть у меня были несколько экспериментов, в частности в Польше, то, что спрашивали. Угу. Это. Эксперимент, ну как эксперимент, это я условно говорю. На самом деле все эксперименты прошли еще там десятилетия назад. А здесь просто идет, ну, как говорится, фрагментарное применение некоторых, как говорится, моментов. Это, как я вам говорил, изменение физиологии за счет того, что вокруг организма формируется плазменная рубашка. Вот. И в частности, ну то, что вы вот руками пробовали, да, то есть при вот этом, как говорится, действии, при вот таком алгоритме, через 15-20 движений вы начинаете чувствовать идеально, как говорится, твердое, упругое и гладкое тело. То есть вот примерно так на ощупь выглядит тело, когда оно покрыто зарядом, правильным зарядом. Не когда у вас коронарная аура, как у людей обычных, а когда образуется, и не как у характерников, вот, а образуется именно вот это вот горизонтальное контур. То есть вот как раз примерно вот такие параметры, как вы можете почувствовать между пальцами. Это просто как пример. Как пример дает. Забыл, сбился во что. Перед этим, что я говорил? Перед.
Про рубашку.
Про рубашку. Про женщину вообще-то.
Ну это завсегда. Завсегда про женщину.
Ну поэтому не дочь.
Про что?
Про эстроген, который для мужчины.
Польский эксперимент, да. Значит, и выглядело это примерно так. Вот, скажем, женщина, да, я вам рассказывал, что, скажем так, организмы есть автономные, и организмы есть, как говорится, сетевые. Женщина как бы более сетевая версия, а мужчина как бы более автономная. Хотя, ну, есть, соответственно, есть как бы различия, есть, как говорится, относительность и так далее. Вот. То есть, если мы берем, например, мужчину и вокруг него формируем искусственно, как говорится, более повышенное напряжение, сигналы с удаленного источника, с Луны и со спутников, они начинают, как говорится, гаситься частично. Насколько сигнал погасился, настолько ваша воля как бы повысилась, увеличилась. И когда, например, плотность, там, напряженность увеличивается там, ну, в два, скажем, в три раза, многие говорят, я где? Мужики так реагируют. Я говорю, да здесь. Я кто? А где я был? Я говорю, как, ну, вот на работу ходил, там, семья, там, то все. А ты, мол, кто? А это что? А это что за деревья? А этого тут не было? А это там... Ну, то есть, такой вот постоянно, как говорится, разговор спрашивает, как орёт ребенок. Ребенок, когда маленький, если он правильно развивается, он постоянно задалбливает вопросами. Если он вопросами не задалбливает, значит, почти уже, скажем так, попался.
Так в результате чего такие состояния наступают?
Это в результате, как говорится, анальгезии. То есть любые анальгетики в крови, которые выделяются микроорганизмами, приводят к торможению работы мозга, нейронов, центральной нервной системы и так далее, что сказывается вот на таком поведении.
Анальгетики – это что, обезболивающие? Что?
Ну, естественно. Все то, что связано с обезболиванием, напрямую связано с торможением электрических процессов, всех электрических процессов в мозге, в клетках и так далее. Вот вы берете, например, клетку, берете иголочку, покрываете ее стеклом, ну, тоненькую очень, клетку протыкаете, подключаете сюда контакт, сюда вольтметр, подключили, да? И вот клеточка у вас, она там, вот она стоит, напряжение показывает, там 12 вольт, скажем, да? Вы берете любой анальгетик, любой, абсолютно, добавляете, в клетку попало, смотрите на приборчик, приборчик показывает,
а я не
звезды. Падение. Вот. И получается так, что чем ниже электрическая активность, тем, соответственно, ниже человеческие параметры, человеческие качества, тем больше качества людские. Тогда вступают в роль различные типы микроорганизмов, которые образуют ассоциации. Дело в том, что бесы в коллективном сознании могут разговаривать, через использовать голосовые связки. Ну, это, как правило, вот так.
Здравствуй, ты что там хочешь от нас, сын человечий, там, наша имя, легион, там,
ну, в таком духе. То есть низкие такие басисты, как говорится.
Ну, есть такие публикации, да.
Да, это, как говорится, элемент одержания. Так вот, эта вот самая одержимость, это когда человеческое тело, людское тело, оно, по сути дела, захвачено вот этой паразитарной группировкой. Угу. Есть там, скажем, вас контролируют там такие-то, такие-то, там такие-то, такие-то, московские, там, стафилококки, там, или еще там кто-то. И в зависимости от этого, соответственно, температурный режим, который им более выгоден, соответственно, питательные вещества, которые были им выгодны. А выгодны им, соответственно, большие вещества, содержащие больше азота, азотистых различных соединений и так далее. То есть высокополимерные белки. Поэтому
как,
получается.
Как они называются?
Ну, это уже отдельный, как говорится, вопрос, да. Не первый, как говорится, день уже, по сути дела, как бы говорю, так сразу не возьмешь эту тему. Вот. И смысл заключается в чем, как я сказал, что чем выше напряженность вокруг тела, тем, соответственно, меньше приходит сигналов с удаленного доступа. Чем больше, чем меньше этих сигналов приходит, тем организм становится более автономным, тем он больше пробуждается, тем больше человеческих качеств он имеет, тем больше он нейронных связей начинает создавать и так далее. То есть буквально происходит невероятный рост обучения и так далее. Причем человек начинает развиваться во всех направлениях сразу. Он и музыку пишет. Он там, как говорится, и танцует, и движение у него там, и характер улучшается, и так далее. Ну, то есть, ну, можно сказать, да, это человек действительно с большой буквы. Хотя был там вообще неизвестно кто, понимаете, такой торчок какой-то. Вот. И очень интересные были показательные в этом плане эксперименты именно с католическими женщинами. Представьте, что это такое, когда я туда приехал первый раз. Это забитые, как говорится, существа, которые сидят постоянно, как говорится, дома. Вот, который постоянно, как говорится, готовит еду, очень примитивно, но постоянно. Вот. Которые постоянно молятся, ездят, как говорится, на свои эти пилигримки. А там же огромное количество чудес в Польше. То есть спилили, например, дерево, а там сок выступил, и лик Иисуса Христа. Мороз заморозил стекло, а там Иисус Христос, Матерь Божья, там с плакатиком там стоит, там или еще там что-то. То есть постоянно на каждом шагу какие-то чудеса. То иконы мироточат, то статуи плачут, то там это, то там это. И они постоянно туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. На автобусах по воскресеньям туда-сюда постоянно насовица ездят. Вот. И это происходит, ну просто повсеместно. Я говорю, ребята, говорю, все ваши говорю, чудеса слишком, говорю, трепошные. Но я понимаю, Господь, как говорится, вас развлекает. Вы же все-таки как бы центр христианского мира. Они же все время мы спасенные. Да, папа наш, значит, мы спасенные. Ну и вы когда-нибудь там, типа, ну там, младшие братья.
Второй сорт уже.
Да, все люди как бы второго
сорта.
Ну, поляк был, да, был поляк. Да, сейчас для них это удар очень большой. То есть для Польши это понижение статуса очень серьезное. Это как бы личное оскорбление. И получается такая ситуация. Представьте.
Бжезинский. Зато где?
Вот. И Ну, поляки, как говорится, во многих, как говорится, структурах таких мировых. Кинематограф очень люблю. Просто. Вообще очень, очень,
а
как бы, интересный народ.
Вайда. Вайда.
А? Вайда. Великолепный человек. Вот. Ну, жаль мне, конечно, его. Очень жаль. Проблема, как говорится, очень таких больших стран, то есть это все эти масонские, парамасонские организации. Вот представили себе такую женщину, да? Которая там...
Ну, я ж...
Да. Ну и беру я, например, как говорится, ну там раз накопил какой-то определенный там заряд, ну сколько это там, до миллиона вольт. И говорю, готовы, ну, все, там подготовилось, там, все. Ну, когда знаешь, что действительно поблизости живет, или, как говорится, знакомые, там, или еще что-то, ну, контроль. Прикосновение. Дыч, разряд, ее оборачивает, как говорится, тем самым рубашкой, высоковольтное напряжение. Сигнал прерывается. Она начинает так, переворачивается опять об стену, вот. И вот так вот постоянно кричит, пищит, писк стоит такой страшный, так. Как вот они кричат, вот, и она постоянно кричит, постоянно катается, брейк танцует постоянно, вот так клубком выгибается так через спину, вот так вот кричит там и так далее, вот, потом бах, затихает, падает через какое-то время, лежит, температура понижается вся. Потом глаза открывает, кто я? Ну, объясняешь там, кто. Где я? Там то все. Алфавит. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, разгон. Раз. Так, это что? Так, это как? Это планета. Это через неделю. Это личность просто невероятного, как говорится, масштаба, развитая, как говорится, во всех отношениях и так далее, Постоянно, как бы, девчонки, ну, помогали мне там, как говорится, ассистировали там, и так далее. Кто увидит там из ученых там, или на конгрессе, на каком-то. А мы с вами не в Кембридже встречались, а мы с вами не с Боксфорде встречались там или еще там где-нибудь. Они там, да уж там. Вот. Но, скажем, это, как говорится, программа, которая загружена, ну, скажем, в сознание, в память. Но она, естественно, не подкрепленная генетически, понимаете, да? То есть, как бы, нету самой, как говорится, основы. Вот представьте, вы выключили из розетки что-то, да? В компьютере то, что было в оперативной памяти, оно бах, и исчезло, по сути. Вот так. Если бы, например, это на винчестере было, вы включили, оно опять загрузилось, и все было бы нормально. Если было бы слепок матрицы, было все нормально. А там, получается, что, как бы, тех генов, на которых я мог бы разместить эту информацию, их нет. Ретровирусов огромное количество. Соответственно,
она медленно начинает поедать это все, или так сказать.
Ну да, и получается, скажем так, если поддержки нет, вот я уехал на год, я возвращаюсь, а они опять там молятся, опять там это самое. Только я смотрю, уже не католики, они уже к Сейд-Бабе пошли. Вот, уже там, уже сям. Ну, то есть это вот как бы эксперимент по экранированию, связан с экранированием женщины. С экранированием животных, там, птиц, котов, там, говорится, различных животных, приводит примерно к таким же результатам. То есть сначала как бы происходит общий сбой. Вот. Потом переориентация, потом они начинают очень быстро изучать вас, как говорится, окружающий мир там, и так далее. Смотрят телевизор, начинают улыбаться, там, типа, смеяться, там, кот или там, собака и так далее. Ну, то есть вопрос всегда был, какой нужен объем мозга, вот, говорит, вот столько килограмм, там, такой-то вес там, и так далее, вот такая черепная коробка и так далее. Нет, как бы вместилище ума, вместилище разума, оно в конечном итоге может обойтись достаточно небольшими объемами и так далее. То есть важна скорость, быстродействие. Вот. Как я сказал, боевые системы, они базируются на одних и тех же скоростях. 500 км в час. Вот, передача сигнала. 500 км в час. Все, не выше. Здесь же, как говорится, предлагается вариант перехода, естественно, звукового барьера. Потому что при движении такого организма, соответственно, глаз людей, по сути дела, он не успевает реагировать. Вы невидимы становитесь. Это вот, в частности, мы говорили о характерничестве, о помощниках Сейд-Бабы, которые золотые вещи подают вовремя там и так далее. Вот. То есть, как бы...
Ну, это в Библии описано.
Ну, да,
как
да.
Авраам выводил.
Да. Просто, как бы, есть льготы, ну, у ангелов небесных, предположим, да, или у характерников, которые стоят на стороне Божьей рати. То есть, все характерники, это не те, которые движутся быстрее, как бы, всех остальных. Нет, они как раз движутся нормально. Но они движутся нормально по льготе. То есть они берут, произносят молитву казачьего спаса, да, у них есть определенный вирус, который они получили по клану там, и так далее. Когда этот момент совпадает, возникает процесс доступа, сетевая загрузка. Помните, ты умеешь летать на вертолете? Нет. Танк, загрузи, пожалуйста, инструкцию по управлению вертолетом. Матрица, фильм. То есть получается загружается эмуляция, как говорится, боевой системы. Загрузилось, все, характерник, как говорится, в этот момент лобные доли, основные, как говорится, части, где душа живет, это все подавляется, так называемое лягушачье зрение. То есть практически нет возможности анализировать данные, нет возможности там сочинять стихи и так далее. Это не полет души, это как бы ограничение определенных разумных и умственных способностей при расторможении, как говорится, правильном, более-менее правильном, физиологических там и так далее. Но они пользуются в основном энергией митохондрий. То есть, знаете, да, джедаи чем пользуются? Нет?
Нет.
Медиахлорианами. По фильму «Звездные войны» никогда не слышали?
Да.
Это как бы дополнительные митохондрии, поверх обычных митохондрий, которые есть у людей, да, которые позволяют мастеру йоде, в общем-то, там прыгать там и так далее. То есть вот так вот, как говорится, идея реализации. То есть не возврат, как говорится, к древней традиции, не возврат к тому, что было раньше. А не знает никто, как было раньше. Ведь для чего нужно знать прошлое? Для того, чтобы четко знать, что будет в будущем. Понимаете? А какой смысл, скажем так, вот американцы модернизируют человека, а давайте мы ему еще зазвездячим вот такой вот ген, у него кожа станет как у крокодила, его не будет раздувать, он сможет жить в космическом пространстве, понимаете? Плазменная рубашка позволяет жить в любых условиях. То есть при заряде в несколько триллионов вольт на квадратный сантиметр плотность возникает невероятная, пуля не берет. Я на спор, например, когда это состояние наблюдалось, я на спор, например, брал руку, клал, чтобы ее нагревали автогеном. Кислородная горелка там, так далее. Представляете, высокая температура и так далее. Нагреваю, потом говорю, щупать. Оп, холодная. Или же, например, происходит там, например, физическое воздействие. Скажем, вот встал, да. Валите меня. Подходит там, не валится. Подходит еще, не валится. Еще несколько человек, не валится. Там 10 человек, не валится. Почему? Потому что плазменная рубашка обладает универсальной способностью к конвертированию любого вектора энергии. То есть наносите кинетический удар. Этот кинетический удар превращается в электромагнитное излучение, и оно высвечивается в виде света, в виде звука, в виде еще чего-то. И тело остается неподвижным. Его нельзя сдвинуть. Вот в чем все дело. Как говорится, школа киевская, вот эта киевская школа, которую вы видите, Харьков, Киев, это имеется в виду, юноши, бреющие бороды. А юноши, не бреющие бороды, это электрическое тело, это электронные сигналы, это электронная передача команд, это отсутствие иммунитета. Вы знаете, что кавказский, как говорится, воин, славянин, не пользовался лошадью? Как и черкесы сейчас, они многие, вот то, что вот показывают, они там на конях там и так далее. Настоящие черкесы лошадьми не пользуются. И все старые воины, они все были пешие, но скорость перемещения была невероятной. Конь не мог догнать славянина никак. Потому что скорость просто совсем, совсем другая.
Вот чем кстати, дело. Есть у Цветогора какая-то версия его боя, да? Как бы легендарный Цветогор, богатырь. Меня поразило, что он там пешим бьет.
Да. Дело в том, что такое конь?
Мало скачет на конях, а он их...
Да. Что такое вообще конь? Вы как бы в книжке сможете прочитать. Конь – это генетический брат казака. Вы просто должны понять, что кони были созданы Господом для как бы своих воинов, для казаков. Потому что они, перейдя на митохондрии, обладая, как говорится, разрывной силой митохондрии, корпуса верхнего и так далее, они как бы утратили ноги, выносливость ног, они не могли перемещаться на большие расстояния, они не могли быть достаточно устойчивыми и так далее. Им нужен был протез. И вот этим протезом явился конь. Но конь – это тот же казак, который генетически трансформирован, видоизменен. Почему говорят братский союз между конем, как говорится, и сам? Потому что сами кони – это генетически всего лишь модифицированный человек. Поэтому легенда о кентаврах, о том, что вот там вот конь переходит в человека там, и так далее. Ну, это бред, конечно. На самом деле, просто когда впервые увидели конницу со всадниками, вот так ее и описали. До этого никто коней не видел, понимаете? Коней не было до того вообще, в принципе. Это новый тип кентавр. Животных, это машина пехоты. Это мобильная единица, при помощи которой казачество, по сути дела, разорвало мир. Снабженное луками, снабженное холодным оружием и так далее, оно явило свою, собой, как говорится, грозную силу невероятную. Ну, после амазонок, естественно, и вил и самовил. Вил и самовил – это как бы ранний период, это божий спецназ. А спецназ уже казачий, это уже дети амазонок и самовил. Вил, самовил и
так далее. А зебры, ослы, это кто такие?
Зебры, ослы, это модификации лошади, это мутантные формы лошади, коня. Вот. Дело в том, что у коней, вот говорят, они добрые, вот они пушистые, у них такие глаза, они так любят, они там то, все, там и так далее. Да, сообразительные и так далее. Все это как бы верно, но отчасти.
С ребенка лошадь убила.
Дело в том, что лошадь всегда стремится убить человека славянской ориентации. Лошади чувствуют гены, понимаете? Чувствуют запахи и так далее. Ну вот лошадицы в этом плане очень коварны. Вот, поэтому лошадь всегда старается ударить, если человек славянского происхождения. Если, как говорится, он русакиевской ветки, она его не тронет. У них союз, у них договоренность. Ну что, это ж, как говорится, братаны, кенты, кенто, два кенто, кентавры. Кентавры на конях. Получается, кентавры, конь. Вот. И получается так, что если конь или лошадь, к которой вы подходите, на вас косит и пытается развернуть, пытается нанести удар, вы должны знать, что с вашим организмом в порядке. То есть он распознал в вас определенный тип аминокислот по запаху. Он распознал в вас то, что вы рус.
Русским духом?
Нет, мне было другое. Когда я был, я помню, маленьким. И когда там что-то...
С одной буквы «С». Если у вас, он заметил, что у вас две буквы «С», он вас не тронет. Если одна буква «С», засандует.
Я в детстве помню.
Как правило, стремится убить всегда человека. Или же, например, если всадник, то он стремится его сбросить. Он подъезжает круче и так далее. И конь в этот момент, или лошадь в особенности. Почему лошадь несет? Она ощущает, что седок или в повозке находится кто-то, имеющий отношение к более позитивной группе. Они начинают нести.
Понятно.
Говорят, что испугали там и так далее. Нет, это не так. И когда конь, как говорится, чувствует пропасть, знаете, как люди, да, подходят к пропасти, многих тянет в пропасть. Mm-hmm. Это микроорганизмы дают команду на уничтожение, на самоуничтожение.
Кстати, я прошлый год был в Дивноморске, там лошадиная прогулка. Я удивился, я раньше не катался, я не испытал никакого удовольствия. Может, связано это? То есть,
конечно.
Признаться стыдно вроде
всего. Типа, у коняка там все классно, должен восхищение там чувствовать и так далее.
Я наоборот, как-то разочарован был этим.
Особенно девушки очень сильно превоспевают. Кормят коней помоями, дают им там, скажем, я стою, смотрю, колбасу дают коню. Я говорю, ты что, дива? Ты удивляешь меня, ты удивляешь коня, говорю. Ты хочешь удивить всех остальных, говорю. В конечном итоге он... Конь так раз откусила, пожила опять раз, конь их подходит, он как дал его, и все, слетел человек, попал в больницу на полгода.
Я помню,
бешенство начинает интенсивно, как говорится, пена начинает идти
на
изо рта.
На коне дом строили и вот такие мазанки делали.
Дышащие дома.
Мазанки делали, месили эту глину. И я маленький. И там детей всех стояли, и катал этот конь. И когда он как начал прыгать, что пытался меня сбросить, там всех этой глиной перебросал, и меня скорее убрали.
Это реакция, он вас узнал. В сказке, помните как? Подходит черт к коню. Ну, что-то с ним разговаривает там и так далее, или там документы спрашивают.
Я сам испугался-то, я еще понимаете, правильно?
Значит, что такое черт, вы должны просто понять сразу, да? Во всех, как в христианской традиции, это с хвостом, с рогами, волосатые и так далее. Но если вы возьмете любую другую традицию, не христианскую, кавказскую, например, черт, белые волосы, голубые, синий цвет глаз, высокий, защищает, учит, помогает и так далее. Вот что такое черт, змены, змеюныши. Или змеи их потом называли. Вот. Так вот,
это только в русской традиции?
Ну, практически в славянской традиции, да. Черт – это позитивное как бы существо. Вот. И это только в христианской – это негативное существо. И вот эти все хвосты, там копыта, рога – это, как говорится, такая вот ерунда. Ну вот черт подходит к коню, конь говорит, вот у меня там на копытах там данные, тут где? Ну, посмотри. Он наклоняется, как даст. Черт с копыткой, говорится, и так далее. То есть это вот такая реальность. То есть четко, именно комплекс биохимический позволяет четко вынюхать, понять, почувствовать. Знаете, как Шариков говорил, этих русов,
сердцем чую. И душили.
Примерно вот такая ситуация. То же самое касается конь, как бы это благородное животное, в том плане, что оно произошло во благости, ну то есть, как говорится, из полноценного существа. То есть это модификация, генетическая модификация. Вот. Это благостное, монокопытное. Моно. Стереокопытные товарищи. Это все животные нечистого характера. В чем это заключается? У коня щелочной метаболизм. Конь выделяет пену, это мыло. Это щелочь. Ей можно умываться, можно стирать вещи там и так далее. То есть это вот конь в мыле. Это реальное настоящее мыло. Самое настоящее. То есть под воздействием щелочи происходит распад глицерина, преобразование глицерина. Из глицерина образуется вот это мыло. И, естественно, при таком метаболизме чувствительность к электрическим зарядам у них достаточно высокая, потому что у них одержание не трихомонадное, трихомонада кислоту выделяет, а это в основном как бы грибная фаза. Поэтому при приложении напряжения, даже небольшого, там 5 вольт, там, или попадание там, токсина ацехалина, никотиновая кислота, вызывает шоковое состояние и вызывает смерть у коня. Или это же шоковое состояние, с которого он не может выйти.
Капля никотина.
Да, это... с копыт сразу. Вот. Что такое корова? Если вы возьмете мифологический материал, опять же, обратитесь к нему и так далее, плюс исследования дополнительные из дополнительных источников. Корова самодвижущаяся, передвижная лаборатория, которая имеет на своем борту, по сути дела, необходимый комплекс различных микроорганизмов, которые выделяют необходимые ферменты для преобразования целлюлозы, ну и прочих компонентов, которые содержатся в растении. В животе, в желудке коровы находится примерно 20 тысяч типов различных смертельно опасных вирусов и микроорганизмов, которые, по сути дела, пронзают весь организм этого животного насквозь. Белки, которые применяются для мышечных волокон, они более упрочненные. Введены специальные полимерные добавки, которые закреплены определенными генами. Поэтому, соответственно, когда вы начинаете есть корову, это очень сложно, понимаете, да? Потому что это пластик, это практически пластик. Вот. Когда вы начинаете есть свинью, ну совсем другое дело. Потому что ее просверливает постоянно мириады микроорганизмов. Сало положили, а иди сало. А уползло. Уползло, тает, тает во рту. Оно уползло, сало, понимаете. То есть вот положил, а где сало? Да уползло, уползло. Оно уползло, потому что, ну представьте, миллиарды микроорганизмов на квадратный сантиметр там и так далее. В человеке, как я вам говорил, в среднем человеке в сухого, как говорится, в сухом остатке микроорганизмов около 15 килограмм. Около 15 килограмм. Вот из 4 ведер, как минимум, 2 ведра не ваших, понимаете? Внутри вас. Соответственно, все вытекающие и втекающие из этого последствия. Им нужна постоянная вода, им нужен постоянный водород. Они постоянно контролируют при помощи гормонов потребление жидкости, воды там, и так далее. Вам нужна постоянно вода. Они постоянно поддерживают высокое давление в вашей кровеносной системе. Для того, чтобы как-то продавить это дело в околоклеточную жидкость и дать клетке там, какое-то питание, какие-то там гормоны там, продавить, чтобы управлять. Гормоны они управляют напрямую непосредственно. Вот двойная спираль ДНК, гены. Гормон проникает, и он притормаживает или растормаживает определенный ген. И таким образом, как говорится, происходит управление. Чтобы продавить, надо высокое давление. Извините, а как клетка будет работать, если она не может выбросить из себя, изнутри, за мембрану, не может выбросить ничего, ни грязь, ни токсины, ни какие-то там обломки там, и так далее. Понимаете? И получается, как замкнутая планета. Замкнутая планета, в которой происходит расщепление внутри. Ведь вы же, как говорится, мусор не выбрасываете в космос там. Или там только по маленькому не выйдете. Все внутри, понимаете, пописали. Через какое-то время опять же это же и попили. Замкнутая система. То же самое примерно получается и в клетке. Ресурс клетки очень ограничен. Лизосомы разлагают, какие-то там вещества там преобразуют и так далее.
Я читал, что 28 суток живет клетка и умирает.
Ну, есть клетки, которые живут всего лишь несколько часов. Ну это непорядок, понимаете? Клетки, например, построенные по принципу глубинной книги и вот этой глубинной информации. Представьте, сами примитивные клетки, которые живут всего лишь несколько часов, начинают жить месяцы и годы. Потому что вот эта постоянная мастурбация и обмен веществ, который нужен в обычном людском, как говорится, теле, он просто останавливается, понимаете? Покой, клетка откуда он покой?
В среде...
Околоклеточной жидкости, да. Представьте, откуда покой может быть внутри людины, если в нем идет постоянная война, мириады микроорганизмов разрывают другие микроорганизмы, дерятся, крышуют друг друга, выделяют токсины, происходят там ядерные взрывы, террористические акты, иммунная система, налоговая полиция, постоянно, как говорится, раздирают клетки, давай, давай, мы тебе лишим там того, мы тебе лишим этого, ну... Вот, и...
Каким образом можно эту среду очищать путем...
Дело в том, что понижение околоклеточного давления и внутрикровяного давления, оно приводит к тому, что давление внутри клетки становится выше, чем давление крови. Вот смотрите, я поднимаю руку, сосуды, видите, не выпуклые, а впалые. Обратите внимание. Угу. Видите, да, я всего лишь поднял руку. Сильнее, 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 сильнее проваливается, видите, да? То есть уже имеют вот такую кривизну. Да. Вот. А питательные вещества проникают, как говорится, в клетки и так далее, функционируют. Естественно, если мне шприц, как говорится, проколоть, то поршень не вылезет. Понимаете, да? Ну, то есть есть определенные сложности при всем при этом, ну, временные имеется в виду, потому что я не могу решить часть всех проблем, у меня просто нет необходимой аппаратуры, нет определенных, как говорится, финансовых ресурсов. Теоретически никаких проблем нет. Дело в том, что воссоздать, скажем так, электронное тело можно всего лишь в некоторых случаях от 3 до 7 дней. То есть человеческое, людское тело, оно преобразуется в человеческое, то есть, в принципе, практически полноценно. Первоначально, скажем так, вирусы, которые есть, они дезактивируются, балластными становятся. Потом позднее вместо них, как говорится, формируются так называемые временные вставки. Вот. И уже в процессе вашего дополнительного обучения, получения определенной информации и так далее, происходит авторепликация гена настоящего, тот, который был когда-то у ваших прапрапрапредков. Информация о первичных частотах РА находится в конце двойной спирали ДНК, находится кластер замкнутый, маленькая-маленькая такая капелька. В этой капельке вакуум, в каждой клетке. Это плазменный винчестер. Это информация удаленного, как говорится, доступа, но не внешняя, а информация удаленного доступа внутреннего. То есть там хранилище, как говорится, общее хранилище, как говорится, души, всей этой информации и так далее. Именно после смерти все эти вещи, как говорится, разрушаются, плазма выходит наружу, атман отделяется, как говорится, и так далее. Вот мы можем наблюдать вот эти, если напряженность высокая, мы можем наблюдать свечение, или даже полностью отделение, видно там руки, пальцы, глаза там и так далее, и так далее. Но это при высокой плотности, высокой организации. При низкой организации это просто облачко или коронарное вот это вот высвечивание. Это как раз потеря разрежения вот этих винчестеров. Получается, долговременной памяти нет, а есть только память коротковременная, которая находится в вашей оперативной памяти. Легли спать микроорганизмы. Оба, голубчик. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы тут как тут.
Да, мы тут как тут. Мы никуда не уходили. Мы всегда были рядом с тобой. Мы внутри, мы ждали тебя, когда ты закроешь глаза.
А? Минутку. Может, уважаемый, перейдем туда, там все-таки не дует. И...
Ну да,
там,
может быть,
там... Давайте. Да. Давайте там закончили. Значит, двое стол.
Не видели никогда? Нет. У завсегдатаев имеется.
Нет.
Вот они хлещут себя, в частности, венечками, например. Происходит постоянное потрескивание этих самых капилляров, разлив крови. И вот этот сплошной как бы синяк, перешедший в хроническую форму.
Ну, считайте, что наоборот, увеличение капиллярной пропускания
не улучшается. Дело в том, что тут нужно увеличить текучесть крови, а не увеличить, как говорится, знаете, румянец на щеках, здоровья очень много. Что такое румянец на щеках? Это лопнули сосуды.
Капиллярное кровоснабжение может заменить сосудистые венозные.
Дело в том, что... При расширении, при повышении температуры и так далее, просто происходит расширение, происходит дополнительный разлив, как говорится, крови, но эффективность при этом резко падает, ничего тут такого нет. Дело в том, что Ваня в том плане, чтобы, как говорится, отмыться, В плане того, чтобы попотеть, чтобы вышли какие-то там компоненты. Ну, как бы есть какая-то необходимость. Но мне, например, нет необходимости потеть. Потому что я организм вывернул. Знаете, как ежика вывернули. Вот. Я вывернул, и в результате мне потеть не надо. У меня моча выносит все необходимые компоненты. Зачем мне потеть? Зачем мне термическая баня? Она мне как бы ничего такого позитивного, хорошего не дает. Ну, так же, как и, в принципе, любому другому человеку. То есть все должно быть в меру. А в основном, когда сидят по много часов, там, как говорится, парятся там, и так далее, и так далее. Но есть, например, другой способ – это охлаждение. Когда берут, вызывают охлаждение, есть специальные камеры, там, где жидкий азот испаряется, там, человеческое тело охлаждается. Эффект, казалось бы, должен быть там все лечить, да? А там какое-то одно-два заболевания максимум, которое поддается лечению этой методикой. Лопаются капилляры, сосуды. Иммунная система за счет этого, за счет разлива крови и так далее, она как бы активизируется. Но извините меня, иммунная система, вы просто, как говорится, не слышали там вчера, например, так далее. Иммунная система – это не друг человека, это враг человека. Иммунная система – это то, что уничтожает нас, то, что не дает нам жить, то, что не дает нам летать, то, что не дает нам мечтать, то, что не дает нам учиться и так далее. Это проклятие. Это проклятие богов. Гормональная система – то же самое, это проклятие богов. Это система заданных конкретных программ, которые заложены в определенных типах гормонов. Все эти гормоны синтезируются определенными типами микроорганизмов, которые живут в определенных калачакрах. А на самом деле яичники, надпочечники, поджелудочная железа, мелочковая железа, щитовидная железа, гипофиз, эпифиз. Понимаете? Но это проклятие. Вот в чем дело. Какие там колеса, какие там чакры, какое там развитие. Все это абсолютнейший тупик. Гормоны. Человек должен постоянно получать все больше, больше и больше. Привыкание все больше и больше, как к любому наркотику. Получается, что гормональная система рассчитана богами всего лишь навсего до 30 лет, до 35 лет. Если вы после 30 встали, у вас ничего не болит, вы умерли, как говорят. Потому что все вот эти вещи, связанные с долгожительством, с какими-то разными моментами, они все связаны со стимуляторами, связаны с симбиозом с женщинами, связаны с потреблением женских напитков, эмансипирующих различных, пиво, вино, там всякие такие разные штучки, различные, как говорится, регуляторы, какие-то там препараты, какие-то там гормоны, витамины там, и так далее. Приняли одни витамины, умерли одни типы микроорганизмов. Приняли, скажем так, другие, умерли другие. Одних подавили, другие вылезли. Подавили трихомонады, подавили, например, скажем так, организмы аэробные. В этот момент разрослась грибница, которая убивает не хуже. И получается баланс между трех как бы этих огней, получается, трех сосен. То есть нужно бороться как бы одновременно со всеми этими группировками. Вот. Но методики борьбы, которые существуют, как говорится, обычные, они без учета древних традиций. Они без учета знаний Атлантиды, без учета знаний цивилизации именно русов. Дело в том, что как бы о Киевской Руси мы слышали очень много, но мало кто слышал, как говорится, о Ирии, о Руси с одной буквой «С», о тартарах так называемых, или юношей, змеюношей, о моголах. Тартаро-моголах, тартарские моголы. В честь них, как я вам говорил, как раз и названа Россия, сейчас она так во многих странах на картах называется Тартария. Грейда Тартария, Великая Тартария. То есть то наследие, как говорится, все то, что я вам, как говорится, рассказывал, все, что вы прочитаете в книге, вы особенно нигде больше не найдете. Потому что это все закрытая информация. И когда говорят, вот славянские боги, смешно. Как они могли им поклоняться, если богатыри всегда с богами воевали? Как они могли им поклоняться? Вот я зачитывал вам, что опустили бревна косяков, чтобы даже ни на миг не наклонять голов, чтобы даже на собственном пороге не появилась мысль о боге. Мир как бы делился на мир богоборческий и мир прославления, как говорится, богов, подчинения. Кого победили, те и загнулись, вот в чем дело. Поэтому, как говорится, все эти знания физиологии ангелов, то есть вы знаете, какой эталон. Вот ангел состоит из стволовых клеток. Ангел имеет нетленное тело. Раковое. настоящий, как бы, имеется в виду, без тех генетических модификаций, которые подверглись и небожители, в частности. Небожители тоже под судьбой ходят. И сам Яхве, в конечном итоге, будучи у начала, как говорится, создания судьбы, сам зависит от судьбы. Представляете, какая ситуация? То есть участвовал в этом проекте как бы на праве хозяина, а стал в конечном итоге посомым. Такая незавидная судьба у всех предателей.
Зачем вам этот проект, в принципе, нужен?
Власть, управление. Судьба создана как система динамического управления и контроля над всеми биологическими существами и над климатом. Животный климат, погода, все эти, как говорится, факторы, они управляются как раз при помощи этого гиперкомпьютера. Вы что ж думаете, природа сама по себе такая умная, что ли? Так не бывает. Если что-то есть, этим обязательно кто-то управляет. Если что-то есть, обязательно у всего этого есть хозяин. Вы можете его не видеть, но это не говорит о том, что его нет. Хозяин всегда найдется, троньте только в нужном месте. Сразу прибежит, сразу появится, скажет, не тронь мое. Такие дела.
Кровь отрицательная верится, положительная.
Дело в том, что, скажем, все резусы, группы и так далее, они указывают на определенное качество, текучесть, иммунную систему, скажем так, ориентацию и так далее. Чем выше цифра группы крови, тем, соответственно, качество крови хуже. Первая группа, ну, как бы самая универсальная, самая лучшая. Она стерильная, она не гниет. Даже ее небольшое добавление такой крови в кровь четвертой группы, например, достаточно сильно взбадривает. Даже если она попадает через ротовую, как говорится, полость в организм. Вот. Резус, опять же, он связан, как говорится, с определенными типами вирусов, которые контролируют генетический аппарат человека. Но, как вы слышали, ученые заметили, что генетический аппарат, как говорится, состав генов, как правило, странным образом очень мало влияет на форму. Начинает обезьяна анализировать, похоже на человека, начинает анализировать банан, такие же гены имеет, как человек. Казалось бы, если совершенство в генах, то почему у шустрицы или у триглобита гораздо более сложная генетическая структура, гораздо больше, как говорится, генов и так далее, понимаете? Гораздо большее количество хромосом. То есть, если не генный аппарат отвечает, как говорится, за качество тела, тогда что? Много лет назад я выдвинул, как говорится, основные предположения о том, что осуществляется, как говорится, удаленное управление внешне, что клетка имеет внешнее управление, потому что стволовые клетки, раковые клетки, они управляются из ядра. Эмбриональные клетки, они управляются из ядра. Клетки специализированные, кости, кожа там и так далее, нервы, они из ядра управляться не могут. Они не могут обратиться в ядро. Они не могут сделать запрос. Поэтому вся информация в основном, 80%, 90% зачастую доходит аж до того, это все команды, которые приходят с поверхности Луны, те, которые приходят со спутников, находящихся в околоземном пространстве, в ближнем космосе. Ну, ближний космос, до 400, скажем, километров. Поэтому основная проблема, которую я решал, это создание, как говорится, автономных систем, основанных на управлении из ядра. Для этого нужно было, соответственно, понизить количество приходящих сигналов извне. Применял, пробовал различные системы, электромагнитные поля, там различные системы чередования металлов, там трансформаторные стали, специальные ткани, у меня костюмы были там «Восток», ткани металлизированные, обладающие там различными там свойствами и так далее. Но в конечном итоге как бы ни к чему нормальному это не приводило. И тогда, наблюдая за природой, как бы, наблюдая за животными, за растениями и так далее, за вот этими различными холодными коронными разрядами, за действием шаровых молний, перуниц, витонов так называемых, вот, которые на фотографиях у меня в книге имеются. То есть я понял, что как бы ключом во всем, как говорится, во всех этих вещах лежит плазма. Поэтому, когда создавались плазменные оболочки вокруг организма, скорость перемещения была невероятно большой, сопротивление к воздуху очень маленькое. Представьте, идем мы вместе, все в шапках-ушанках, там тепло одеты там, и так далее, ветер, нордост, под углом все идут. Я иду ровно, для меня легкий ветерок. Для меня комфортная температура, дождь идет, ой, как по кайфу. холод, замечательно, великолепно. Жара, ой, как замечательно. Лежишь, как говорится, на пляже, тело холодное. Солнце не в состоянии его нагреть. Сколько бы она ни нагревала, плазменная рубашка преобразовывает, отбрасывает излишек энергии. На этом принципе я предложил, как говорится, изготовить бронежилет, как бы сымитировать плазменную рубашку. То есть представьте себе кевларовые нити, пьезоволокна, соединенные как солнечные батареи потоку по напряжению, да? А сзади находится элемент, который способен безинерционно с малым сопротивлением преобразовать электрический ток, например, температуру, да? Ну, получается, человек одевает бронежилет обычный, в него стреляют, пуля попадает, отрываются органы, отлетает на много метров. Тот же человек, ну, воскресили. Одеваем этот бронежилет, стреляем, приходит удар. Удар преобразует кинетическую энергию в электрическую, в волокнах. В этот момент происходит, как говорится, перераспределение по силовым кабелям с низким сопротивлением, ну, явление сверхпроводимости. При высокой температуре, комнатной температуре. По этим волокнам напряжение приходит и преобразовывается, предположим, в инфракрасное излучение, высвечивается. Пуля пришла, удар пришел, человек не шелохнулся. О. Вот это, как говорится, как бы настоящая активная защита, активная броня. На танках, знаете, да? Снаряд подлетает, ударяется, пластина, которая закреплена на броне, взрывается. Повреждает, как говорится, подрывает снаряд и так далее. Оболочка танка, броня не подвергается тепловому воздействию, разрушающему действию кинетическому.
А пьезоволокно что из себя?
Что-что?
Пьезоволокно.
Но дело в том, что это определенным образом преобразованные или, скажем, специально синтезированные волокна, которые при механических деформациях образуют электрический ток. Электрическое напряжение, разность потенциала. Ну это как химики, к химикам обратитесь, они вам расскажут. В природе, скажем так, есть такие как бы вещества. Если, например, синтетические создать, можно создать материалы. Вы слышали про углеткань?
Да.
Это углеткань, вы берете, подключаете к ней напряжение. Она становится, раскаляется до красна. Она не... Нет, вы не правы. Отчасти, нет. Дело в том, что здесь все гораздо сложнее. В специальных лабораториях выращивается мономолекула огромной длины, аж вот такой было, из чистого углерода. И из нее вьется нить. То, что вы про хлопок говорите, это немножко другой тип углеволокна.
Ну, всего лишь два молока, которые изготовлены.
Ну, вот, да. В частности, именно вот эти, у нас же, знаете, очень была сильная школа по выращиванию, например, искусственных сапфиров для межпланетных поселений, знаете, да? Когда сапфир, кристалл выращивали достаточно больших размеров, для того, чтобы можно было черепицу из него сделать, метеориты не пробивают там, и так далее, и так далее. И технологии создания, скажем, вот этих вот молекулярных соединений, материалов с измененными свойствами и так далее, для космоса. Вот. А просто, как говорится, сожженных хлопок, ну возьмите, сожгите.
Мы на одном базе именно так и делают и для космоса. Я просто этим сталкивался.
Я понимаю, но просто есть, как говорится, соединение... Немножечко различные, как говорится, способы получения алмаза. Существуют различные, правильно? Высокое давление там и так далее. А есть, когда при низких давлениях, скажем так, в биологических объектах создается тот же самый алмаз. Мне говорят, вот алмазы, кимберлитовые трубки, они, значит, при высоком давлении, при высокой температуре, магма их выдавила, и вот они там образовались и так далее. Я говорю, ребята, ну что за ерунда? Возьмите алмаз, нагрейте его спичкой. Например, температура низкая, но ведь алмаз во что превратится? В графит, правильно?
Молоко ему дать.
Да, тоже, как говорится, развалится. Вот. Поэтому, как бы, то, что, как говорится, эти алмазы в кимберлитовых трубках, я уже говорил, образованы несколько другим способом. То есть, мое воззрение на этом достаточно отличается. Я считаю, что кимберлитовые трубки – это захоронение. Сохранение, как бы, альтернативной нашей форме, как бы, жизни. Или же машины, киборги. Где алмаз являлся частью камень процессора, который управлял этой системой. Почему к таким выводам пришел? Анализ кимберлитов, кимберлитовой глины. То есть большое количество органических остатков, большое количество, скажем, отпечатков структур, подобных генным, фрагменты, похожие на спиральные системы ДНК и так далее. примерно то же самое находили в апатитах, но только на основе азота. Вот эти вот знаменитые апатиты, да, там тоже находят такие вещи. То есть, когда энергии много, когда условия другие, форма жизни может быть реализована в различных материалах, в том числе в кремнии. Да. Вот. Поэтому то, что, например, сейчас догматизм, базирующийся на углероде в данный момент, ну, потому что он как бы позволяет максимально видоизменяться, брать на борт различные другие соединения, вбивать между молекул дополнительные молекулярные комбинации соединений и так далее. Вот. Поэтому, что касается различных материалов, металлический водород бывает? Да, бывает. Дело в том, что во Вселенной существует-то, в принципе, всего как бы два варианта. Гелий и водород. Все остальные это комбинации, это, как говорится, вариации различных, как говорится, веществ. Вернее, по сути дела, одних и тех же веществ. Столько-то электронов добавили, такое-то вещество. Столько электронов убавили, такое вещество, правильно? Дозарядили, из свинца получили золото. Сожгли золото, получили свинец. Ну, как в ядерной топке. Вот. Поэтому, скажем, универсальность вещества. Что такое вещество? Вещество в конечном итоге это всего лишь, как говорится, навсего определенное количество концентрации энергии. То есть это определенная волна, имеющая статическое состояние, стоячая волна. Поэтому любое вещество, вот это, как говорится, или газ, это, как говорится, различная плотность.
А вот скажите, допустим, в принципе, вот стекло, скажем, мы его можем расценивать как твердое вещество, хотя оно, ну,
аморфное.
Просто нашей жизни не хватает увидеть, как оно стекает.
Ну, дело даже не в этом. Скажем так, плотность, скажем, нашего тела на данный момент, обводненность, да, вот эти вот параметры измененные, про которые я говорил, приводит к тому, что, скажем так, наша рука мягче, чем стекло. Если бы оно было бы немножко тверже, стекло бы обрело бы пластичность в руках. Вот в чем дело. При низкой температуре.
Нет, но если молотком ударим, оно очень становится пластичным.
Дело в том, что различная нагрузка. Это просто, как говорится, удар. А здесь речь идет о межмолекулярном и электронном взаимодействии. Чем режет нож?
Я о факторе времени хотел сказать, что, в принципе, свойства вещества, может быть, если рассматривать протяженностью времени, оно совершенно окажется другим.
Конечно, согласен. Дело в том, что если мы, например, рассматриваем какие-то там процессы, происходящие, например, там в живых клетках, там, при каких-то химических реакциях, какие-то там миллисекунды, да, происходят, ну, просто невероятные вещи. Зарождение жизни, там, копирование там, ДНК, там, создание, синтез, образование клеток. Там, за секунду из одной клетки миллион клеток, раковых клетки. Какие-то должны быть бешеные скорости. Речь идет о том, что как бы, время, относительно которого мы тормоза оцениваем, как говорится, все эти вещи, оно не годится для оценки, полноценной оценки мира. Потому что мы находимся в гиперторможении. Головной мозг работает в тысячи раз медленнее, как минимум. Десятки, может даже в сотни тысяч раз медленнее от своих параметрических способностей, которые в него заложены. Вот в чем дело. Почти все в организме, то, что мы имеем, вот эти различные системы, это системы торможения. Они говорят, вот, если организм будет разгоняться, он там сгорит там, и так далее. Нет. Дело в том, что при определенном разгоне, достигая определенного своего какого-то предела, заложенного конструкции, достигается точка покоя. Просто точка покоя на другом уровне активности, на другой скорости, в общем дело. Вот. Поэтому все те обусловленности, все те границы, весь тот тупик цивилизации, весь тупик, как говорится, матриархального мира, он лежит в области измененных состояний сознания и, соответственно, первоначальной физиологии. Поэтому воздействие, скажем, на физиологию исключительно за счет каких-то там ментальных практик, мантр и так далее, ну, это тоже тупик. В материальном мире, в мире физики, как говорится, там, химии и так далее, но я не говорю, что, скажем, та физика, та химия, та наука, которая существует, она как бы является идеалом. Совсем нет. Она как раз не является идеалом, она не служит человеку. Она служит людям. А человек всегда остается как бы на обочине. То, как бы, что я предлагаю, я предлагаю использовать знания, скажем, те, которые дает даже эта обычная официальная наука, те изобретения, которые есть, чтобы они прошли определенное тестирование, апробацию, отбраковывание, для того, чтобы, скажем, технологии гуманного происхождения, гуманной ориентации пришли в мир. Реализация всего лишь 2% этих самых идей приведет, по сути, мир и вероятному благосостоянию. А то, что, как говорится, происходит сейчас, это происходит вследствие, как я говорил, мирового заговора. Заговора против честных, добрых, светлых, пушистых. Что вы хотели спросить?
Вот, роль и значение лидерной клетки у нас.
Что вы подразумеваете под лидерной клеткой?
Ну, это клетку, которую мы получаем от своих родителей.
Дело в том, что от, как говорится, отца яйцеклетка, то есть матриархат же, да, правильно? Да. Яйцеклетка может вообще ничего не брать. Она может просто использовать, например, в частности, сперматозоид или другой тип микроорганизма. Микроорганизм, подчеркиваю, сперматозоид – это микроорганизм, который наш, не наш организм синтезирует и использует, как говорится, вот в этих, как говорится, процессах взаимоотношений между полами. И в этом случае происходит процесс партогенеза, то есть когда женщина рождает так называемым, в кавычках, непорочным зачатием, рождает свою дочь, свою, как бы, в большей степени сестру. Говорят, мамина дочь, копия очень похожая на мать. Вот. Клетка, скажем так, по приказу извне, яйцеклетка, может взять определенные гены отца. Может, как говорится, их использовать. Но при всех при этих вещах, по сути дела, ну вот смотрите, вы берете компьютер, ломаете его, по сути дела, топором. Берете другой компьютер, ломаете топором, или так наполовину так немножко подстучали, смешиваете, пытаетесь сделать что-то более-менее, как говорится, работающее и ценное. Но на самом деле ни к чему хорошему это не приведет просто. Какая бы система самоорганизации, самовосстановления, упорядочения не была в нас заложена, все равно получить что-то путнее не получается. Дело в том, что если вы, скажем так, хотите заполучить такую же яблоню, как у меня, вы будете пользоваться семечком или попросите у меня веточку?
Семечко.
Что? Что вы попросите?
Семечко.
Семечко почему? А, матриархальная привычка? На самом деле вы попросили у меня веточку, потому что только через таким способом вы унаследуете, получите для своей яблони все те параметрические свойства, которые имеет яблони. А если вы семечку попросите, ничку получите. Который вполне может даже и плода не дать. Да?
Прививать.
Да, там нужно прививать там, и так далее. Но это так вот, такие вот манипуляции.
Ты начал говорить, ну, чем режет головой.
Ну, просто, как говорится, происходит процесс, как говорится, перераспределения направления внимания. Просто еще раз напомнишь, чуть попозже расскажу, чем режет нож. Нож, ну, можно так сразу сказать, нож режет не железом, не остротой стали. Нож режет теми, скажем так, полями, теми электронными составляющими, которые над этим металлом, по сути дела, висят. На чем все дело? Вот мы стучим по столу. Это же стучит, как говорится, не палец. Это стол в данный момент немножко тверже, скажем так, плотности и заряженности тех веществ, из которых состоит палец. То же самое, если, например, нож или шашка там имеет... или меч имеет специфическую заточку, то при пирамидальной заточке образуется процесс, как над пирамидой, точки фокуса, и в этой точке образуется плазменная точка. Вся, например, шашка или меч образует по всей своей длине плазменный шнур. Поэтому разрубание дамасской сталью, например, чего-то, оно происходит не за счет металла, не за счет, как говорится, там, силы рубящего, а за счет именно того, что вот этот плазменный шнур производит, как говорится, разрушение материала. Что такое дамасская сталь? Это взяли, как говорится, достаточно примитивное железо, там множество параметров соблюли там и так далее. Вы берете огромную свою силу кувалдой, молотом, механическую, как говорится, энергию, преобразовываете, как говорится, в энергию, которая... многократно складывая уплотнение железа, вы насыщаете ее электронами, по сути дела. То есть вы получаете эффект примерно такой же, как возникает при ионизации металлов, то есть содержащей ионизирующие добавки, например, платина на лезвиях бритвы. То есть платина эмиссирует электроны. Эти электроны, как говорится, стекают и образуют вот этот практически плазменный жгут. В общем, все дело. И поэтому дамасская сталь – это электретная сталь. Это сталь, которая имеет избыток электронов. И вот пока она их, как говорится, эмиссирует, это дамасская сталь. Что касается, например, оружия Амазона и подобного, как говорится, оружия, там, где не надо было прикладывать большого мышечной силы и так далее, это или же, скажем, стали металлы, содержащие вещества, приводящие к интенсивной ионизации, образованию плазменного шнура, либо, скажем так, использование специальной конфигурации заточки при обычном, достаточно прочной стали с размещением в рукоятке батарейки. То есть в рукоятке элемент питания, один конец идет у вас на руку, на тело, вот, второй конец, ручка изолирована, идет на клинок. Соответственно, скажем, при приложении этого напряжения происходит процесс умножения. Как на каждой иголке, если на ней напряжение вы подаете, то над кончиком иглы плотность зарядов многократно возрастает. Здесь возникает тот же самый эффект, понятно, да? То есть получается, при подключении, скажем, этого клинка, вы получаете примерно то же самое, что получаете в результате применения дамасской стали. Только путь другой. Ну, как бы отчасти более дешевый, если у вас есть подходящие батарейки. Но даже если вы возьмете обычное лезвие, как говорится, безопасное, и возьмете к этому лезвию, подключите минус батарейки в 12 вольт от пульта, от автомобильного, возьмете микроскоп, возьмете этим лезвием и попробуйте там что-нибудь постругать. Алмаз нарезается маленькими ломтиками, корунд нарезается маленькими ломтиками. Любые типы металлов и так далее стругаются достаточно нормально и просто.
А как под задачу с лезвия в пирамидках были специалисты?
А очень просто. Дело в том, что тут, как говорится, создается избыток потенциала, как вот я говорил про лечебный эффект пирамида, как говорится, да.
Теперь все понятно.
Да, и стекающий заряд просто в точке фокусировки сбривает молекулы металла. Лезвие само затачивается.
Ну, электроны стекают, а не в самой острой точке, допустим.
В том-то и дело, эффект инжекции известен.
С угла.
Да, вот получается на самой острой, нет, дело в том, что заряд как распределяется, например, вот лист бумаги висит, как распределяется заряд? Коронирует по краям, а здесь они в покое, правильно? Вот и лезвие, здесь по бокам оно в покое, а с края торца оно стекает. Соответственно, при стекании оно стекает как бы в самой острой точке, а то, что находится в зоне покоя, ну вот здесь, скажем, да, перед точкой стекания, эффект инжекции. Инжекция металла, подсос. Срыв электронов и так далее. И происходит процесс как бы самозатачивания. Но если у вас лезвие не имеет изначальной заточки нормальной, эффект не совсем будет тот, или вообще не получится.
Я хочу сказать, что если бы меч мог изменять объем, то количество электронов еще бы больше увеличилось. Если больше бы эффект.
Проще батарейку включить.
Ну да. Дело в том, что, скажем так, можно сделать покрытие на режущей кромке платины или какого-то другого мощного ионизирующего вещества, или ввести, скажем, какой-нибудь изотоп, или же применить, скажем, в режущей кромке пустоту с введением туда, например, урановой волосинки, которая тоже позволит создать в нужной точке дополнительный источник ионизации. Тоже будет рубить неплохо. В чем дело? Пробивная способность низко этих самых объединенных урановых сердечников для пробития брони, она же не только за счет того, что большая масса урана, а то, что это, скажем, боезаряд имеет все-таки, опять-таки, определенные углы, которые фокусируют перед собой вот этот самый эффект плазменной точки. По сути дела,
может,
этот эффект учитывается.
Может, и кольчуга тоже обладала каким-то таким...
Что? Кольчуга?
Кольчуга, да. Не просто, как металл, по набору элементов, а в идеале что-то еще там...
Нет. Кольчуга – это именно ковка, это определенное, скажем, легирование самого металла. Но почему использовалось в основном как бы холодное оружие для борьбы со славянами? Потому что, скажем, победить его разогревом трудно, да? Там то сделать очень трудно. Если нанести хороший, мощный, как говорится, удар плазменным жгутом, или как виллы имели, мавки, или типа бич там и так далее. Вот он тоже, как говорится, имел в себе элемент плазменного жгута. И при сильном достаточно ударе плазменная броня, если напряженность достаточно низкая вокруг тела, она, как говорится, нарушается. А если тем более используется характерничество, то если, например, в этот момент разряд произошел, то удар, он идет мощный, проникающий всадника вместе с конем. Полностью.
Ну, говорит, волхвов разрубали
пополам. Да, пополам волхвов рубили, потому что нанесение колотых ран, оно, по сути дела, ничего практически не давало, потому что низкодифференцированные ткани позволяют достаточно быстро восстанавливаться. Вот. Знаете, как говорят там, он его рубит-рубит, казак, рубит-рубит. Черт лежит там, типа, истекает кровь. Ну, ударь еще один раз. Не бей, не бей, не бей, потому что он от последнего, как говорится, удара. Он сейчас накопит энергию и самовосстановится. Не бей его, не добивай. Пусть мучается, пусть умирает. И так далее. Вот. Что характерно, например, использование у чертей высокого стоячего воротника с металлическими пластинками, использование погона. Вот то, что у казаков имеется, это то, что они взяли у чертей. То, что они взяли от чертей, то есть от слабого.
Почему
черт?
Нет, почему у казаков погоны в армии есть?
Я имею в виду, что вот эти, как говорится, казачьи висюльки элементы, ну, висюльки там, да, вот эти, как говорится, плетенки металлические, или же один погон, видели же, да?
А, один
погон. Да, один погон, это с той стороны, там, где у вас нет шашки.
Асимметрия, да.
Да, и вот эта асимметрия, то есть у вас эта рука, как говорится, закрыта, защищена, это открыто. Соответственно, здесь есть погон. Потом уже погоны появились, как говорится, и на втором плече. Но первоначально это было функциональное назначение. Сейчас, как говорится, это общевойсковые, как бы, применения. Вот. А пластинка, например, то есть металл, специфический металл в воротнике, это чтобы шею так просто не срубить. Понимаете? Высокий воротник для того, чтобы, как говорится, голову было трудно
обрубить. Погон чисто защитный функция?
Ну, погон, естественно, и высокий воротник славян имеет защитную функцию. Вот видели у меня Прометей, он имеет высокий воротник там, и так далее. Вот
эти, все эти вещи же двумя этими, да?
Мечами. По-разному, и одним, и двумя, в зависимости от того, как говорится, как требовала ситуация, кто как владел. Дело в том, что даже у характерников нет равномерности. Чапаев, как говорится, характерник высокого класса, то есть он обладал очень многими свойствами, способен был тормозить, как говорится, там, пулю там, и прочее. Мог вытряхнуть там, с папахи, танцевать там, под пулеметом, там, тролля. Вот. Но в конечном итоге все эти вещи, они как бы получены, если у славян это было их, то, скажем, в случае характерничества, это код доступа. Кадочников провел очень интересные эксперименты. В частности, вот пришли там к этим ниндзям, да, или там к китайцам, вот они там всякие эти вещи выкрикивают, танцуют, приседают, там пыхтят там, и так далее. В конечном итоге раз, пошли в состояние, начинают там что-то делать, рубить и так далее. Вот. И они, значит, записали эти все писки, хрюканье там, и так далее, определенным образом это дело соединили, проанализировали. Вот. И когда ненужные как бы ритмы, фазы, идея пришла выбросить, то послышалась деформированная как бы слова из казачьего спаса. Почему? Как бы были удивлены. Ничего удивительного. Дело в том, что, как говорится, самурай украинского происхождения. Дело в том, что китайская школа там, и так далее, они украинского происхождения. Потому что все, как говорится, боевые системы мира имеют первоначальную школу. Первоначальная школа, именно та, которая зародилась на Киевской Руси. То есть это Божий спецназ для подавления, для борьбы именно с Ирийской Русью, с Ирием. То есть это навьи воины, обладающие невероятными свойствами и способностями на условиях, как говорится, договора доступа. Почему-то говорят, что только славяне обладали способности к характерничеству. Это все очень просто. Нужны специальные гены, нужны определенные ретровирусы, которые дают этот доступ. И этот доступ есть как раз именно у русских. У русаков этих вещей нет. Почему конь, как говорится, четко разбирается, конкретно знает? Ну вот конкретно знает, потому что для него Большая разница. Одна буква «С» или «Д». Кони-то разбираются в грамоте. Там, чего уж скрывать. Вот, поэтому все эти феномены, все эти охи и вздохи, о, как говорится, о культуре великой, там, о казачестве и так далее. Да, когда добро было уничтожено, когда зло начало бороться со злом, когда вы наблюдаете одно зло и другое зло, вы выбираете из этих зол меньшее и, соответственно, думаете, что это добро. А на самом деле добро-то давно погибло. Вот в чем дело. Если рассматривать турок, например, и казаков, то действительно казаки наши. А если, например, рассматривать, скажем, ирийца, тартарина, и рассматривать казака, ну кто наш, и кто не наш. Поэтому, скажем, о Киевской Руси, благодаря тому, что победили те, кому надо, мы знаем очень много. О Руси Тартарской, о Руси Черноморской – это только сказки. Далекие-далекие сказки, очень сильно измененные, сильно деформированные. Ведь сейчас, если нас, как говорится, окончательно все, как говорится, разорвут, и кто-то там выживет, через 10 тысяч лет, думаете, кто-то поверит, что на ваших крышах были тарелочки с яблочками, через которые было видно там весь мир? Или то, что там у вас птицы были железные, на которых можно было летать? Или то, что рыбы железные, на которых можно было, яко щука, как говорится, рыскать по дну? Да кто поверит, скажет, сказки вы что? Чертоги у них там стеклянные, железные до самых небес. Бред какой-то там. Все это быстро достаточно забывается. Все то, что, как говорится, было, сейчас есть, это когда-то было, но немножко под другим, как говорится, углом зрения. Дело в том, что техника Атлантиды, техника Руси и сами русаки были в братском союзе с вещами. Вещи с ними вещали, разговаривали. Звуковой интерфейс. Нет, невозможно. Вы когда-нибудь пробовали, скажем, получать по телефону завтрак из синагоги? Нет. Ну вот это, как говорится, занятие такое неблагодарное. Дело в том, что в пространстве жить можно, во времени жить нельзя. Время – это договорная величина. Это взаимоотносительная скорость различных химических процессов. Взаимоотносительная. Одно, считающееся другое. Это не константа. И, соответственно, беспощадного времени, которое там душит, убивает, давлеет на человечеством или является там какой-то энергией там, и так далее. Время – это не энергия. Это договорная величина. Это формула.
Или можно сказать, это мерительный инструмент, да, своего рода.
Ну да, да, это типа линейки, которые вы сами уже дома у себя и сварганили, понимаете?
Да, да.
А вот эти преклонения, все эти вот эти рассказы, вот оно время, вот беспощадное. Вот знаете, время течет, сейчас такое, там. Вот оно течет, вот оно проходит. Да нифига, это мы течем, это мы проходим. Время стоит,
понимаете?
Конечно. Это все, как говорится... Абстракция, чтобы запудрить мозги в большей степени. Для того, чтобы не получить представление о мире, в котором мы находимся. Потому что если мы получим это представление о мире, мы сможем, как говорится, решать проблемы, которые стоят перед нашим миром. Правильно сказал парень из Харькова? Мы подошли к черной, как говорится, метке, последней черте. Да, действительно, человечество погибает. Но спасти его, скажем так, при помощи боевых систем... Вы пробовали когда-нибудь с микробами бороться? Ха, чё? Холера, ну-ка, давай-ка, выходи на бой.